черт, они были. Но главным образом...
Погодите, господа, мы говорили об этом в прошлый раз.
Я вам напомню. Помните, что архиереи избирали правильным епархиальным собранием по тому наказу, который был синодом разработан и утвержден, автор Катехии Страгородской, и затем синод утверждал вот это самое избрание епархиального собрания. То есть архиереи либо, кератонита не было, но архиерей, скажем, архиерей Смоленец из викарного в епархиальный, а этот самый выгнанный из епархии Серафим Чичагов, хотя и получил новое назначение в Варшаву, но не смог туда доехать. Поэтому на соборе он фигурирует как архиепископ Тверской, но титулярный. То есть правящим так и утверждается и считается Арсений Смоленец. Затем Питерим, значит, выгнанный епархиальным собранием, был и утвержден как отправленный на покой. Алексей Дородницын, который, значит, чего-то такое тут признал или полупризнал автокефалию, был вызван на архиерейский суд. И затем, скажем, Бенимин Казанский был, разумеется, утвержден синодом не только в звании правящего архиерея, но и в новом титуле митрополита Санкт-Петербургского и Гдовского. Во всяком случае, мы видим, что никакие государственные структуры воистину не влезают ни в какие дела внутри церковного управления. То есть в этом отношении вот этот вот пункт законопроекта, он, собственно, зарегистрировал то, что уже стало действительностью нового государства. И, наконец, законопроект дополняя вот тот, который мы читали выше, законопроект Новгородцева, он несколько дополняется еще одной тоже бумагой типа инструкции, которая просто лишний раз регистрирует, какие именно функции, так сказать, церковного обихода подлежат государственному надзору. А именно, вот второй пункт. Органы церкви находятся под надзором государственной власти лишь поскольку они осуществляют акты, соприкасающиеся с областью гражданских или государственных правоотношений. Каковы? Метрикация, то есть метрики, то есть регистрация рождения и смертей, бракосочетание, развод и так далее. Понятно. Поскольку по закону 14 июля право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, следовательно, крещенными будут не все. Стало быть, если раньше, значит, все метрические записи только церковные, значит, они делаются и церковные, и государственные. Значит, брак, заключенный церковью, признается государством в явочном порядке. Еще свободы развода нет. Это введут большевики. Хороший вопрос. А вы знаете, кто как? Вы знаете, в этом отношении, ну, что касается оккупации немецкой Украины, то это тема, ну, следующих трех занятий. Чуть-чуть имейте терпение. Что же касается вот войны Второй мировой, то здесь я, забегая вперед, все-таки скажу несколько слов, раз уже такой вопрос задан. Дело в том, что как раз германское правительство, Кунтус-министериум, оно вовсе не отличалось той толерантностью, как временное правительство, оно как раз осуществляло тоталитарный режим. Этот тоталитарный режим признал карловацкую юрисдикцию. И да, везде, и не только в Германии, а на всех оккупированных территориях. И только ради, так сказать, экономии или политики, или, так сказать, временной меры, допущена была юрисдикция Русской Православной Церкви, например, в Прибалтике. Да и то нужен был такой хваткий политик церковный, как Сергий Воскресенский. Что же касается Украины под немецкой оккупацией, то вы помните, что митрополит Киевской и Галицкой Николай Ярушевич попросту убрал, бросив паству вместе с отступающими немецкими войсками. И образовалась юрисдикции две. Автономная украинская церковь, где, значит, законный, собственно, там и Алексей Громадский, впоследствии убитый бендеровцами, там и еще доживающий свой век святой человек Антония Башидзе, хотя он не правящий, а схимник на покой, схиархиепископ, но он тоже признавал Сергия. Словом, автономная украинская церковь воспользовалась наработками украинского поместного собора 18 года и приняла автономию украинской церкви при благословении предстоятеля московским патриархом. А еще образовалась такая вот, так сказать, самочинная организация под руководством Поликарпа Сикорского, точнее сказать, бесчинствующая, поскольку он перед этим был в юрисдикции Московской Патриархии. Это вот так называемая украинская автокефалия. Вот Мстислав, недавно умерший, который было приперся назад в Киев, это как раз вот правоприемник вот этой вот военных лет украинской автокефалии. Конечно, конечно. Во время самой войны в 1941-1942. Именно. Тот самый. Не бросил паству как раз Сергий Воскресенский. Убитый 30 апреля 1944 года. Но почему и при каких обстоятельствах, это я знаю больше учебников. Но это мы с вами к этому делу, то есть до этого дела мы еще дойдем. Вот. Итак, друзья мои, как говорится, вам жаль поэта. Жаль, между прочим, кончать, но приходится. Во всяком случае, вот этакий дружественный нейтралитет, в общем-то, получил и законодательные формулировки. Еще не утверждение, но во всяком случае законодательные формулировки в смысле отделения церкви от государства. Ну, это, правда, было еще не настоящим отделением, но, во всяком случае, некоторым разведением этих самых независимых действительных вещей. И последний вопрос, которым мы сегодня и закончим, это отделение школы от церкви. А именно, все образование, так сказать, в проекте, в идеале,
должно было стать вне конфессиональным. Но первое, так сказать, первоочередная задача была частная и, так сказать, как бы и простенькая. Это передача всех духовных средних учебных заведений, начиная с церковно-приходских школ, пометочка, содержимых на государственные средства. Помните, 94-й год? Победоносцев несколько раз выбивал у Александра Третьего расширение государственных ассигнований как раз на церковно-приходские школы и вообще на начальное церковное образование. Так вот, передача всех этих заведений, как содержимых на государственные средства, как содержимых на государственные средства, ведение Министерства образования, то есть Министерства просвещения. И затем предоставление церкви права организовывать уже новые учебные заведения чисто церковного характера. Какими они будут, это уже временное правительство не интересовало. Но вот и, наконец, в государственных гимназиях, лицеях, институтах и так далее, включая благородных девиц, закон Божий был объявлен предметом необязательным. Вот против этого особенно возмущался старец Алексей Засимовский, только что вызванный из затвора, но еще не успевший, так сказать, уехать на собор. Вот ему об этом в июле объявили, и он, значит, с горячности стал протестовать, но, конечно, в частном порядке, кроме гостей и игумена Германа, никого тут не присутствовало. А он был исторически такой вот очень горячий преподаватель закона Божия. Правда, после своей горячей речи он как бы немножко опомнился, и сказал, что не успел я выйти из затвора, как уже и нагрубил. И в ответ, так сказать, своим внимательным оком за ним следящий Гудин Герман ответил: «А ты в затворе Петилич и не знал, каков ты есть». Так вот, это действительно, кстати говоря, опасность всякого затвора. Так вот, во всяком случае, это была та самая тенденция. Когда мы перейдем уже к большевикам и будем рассматривать декрет от 23 января 18 года, мы там посмотрим это дело в больших подробностях. То есть мы увидим, что большевики делали попятный ход, что собор посылал своих эмиссаров, в комиссарах, значит, их принимал известный Елизаров, ленинский дядь. Во всяком случае, нам с вами предстоит, друзья мои, жить веселое. Вот. Но во всяком случае, еще раз повторяю, тенденция была все-таки вот эта. Единственное, что успел отстоять вот этот самый синод промежуточной эпохи, это то, что духовные тише, господа и дамы, это то, что духовные академии, их было тогда 4, то есть Московская, Петербургская, Казанская и Киевская, так вот, 4 академии остались в ведении Священного Синода. И последнее, значит, то, что тут разрабатывалось при Временном правительстве, в значительной степени все-таки осталось в проекте по необходимости.
То есть учредительное собрание было разобрано в первый же день, и утверждать оно ему уже не пришлось, чего бы то ни было. А вот собор доработал. Правильно. И правильно, значит, закончил свои заседания в день Рождества Богородицы 18 года, то есть 21 сентября по новому. И еще целый год, ровно год, до 21 сентября 19 года приводились в порядок протоколы. Протоколы эти в настоящее время опубликованы, они замечательно верные и достаточно подробные. И это представляет собой бесценный материал, на котором нам с вами предстоит работать. Поэтому сегодня я буквально несколько слов скажу о церковном самоуправлении, как оно вот уже получило утверждение на соборе. Прежде всего, что касается епархиального управления, то собор санкционировал и утвердил ту практику, которая уже сложилась при временном правительстве, то есть вот в этот вот промежуточный период. А именно, епархиальный архиерей избирается особым избирательным собранием епархиальным, состоящим из членов клира и мирян данной епархии, а также из архиереев митрополичьего округа. Вот что касается митрополичьих округов, то благодаря гонению большевиков они не успели, так сказать, обрести свою жизнь. А нечто подобное митрополичьему округу организовалось только, ну, во-первых, в московской митрополии, поскольку она включает несколько викариат, и в петербургской митрополии. Но в обоих этих митрополиях викарные архиереи, собственно, были только помощниками своего правящего. И нечто вроде митрополичьего округа образовалось центром в Ярославле. Это будущая Ярославская церковная область, но она у нас с вами проявится в 28-м году, когда она оказалась Ярославским расколом. Значит, пока что вот это понятие митрополичьего округа так и осталось номинальным. Далее, из кандидатов, указанных архиереями округа и епархии. Ну, практически мы видели, как это делалось. То есть, особенно здесь первой ласточкой была епархия петербургская. На первом большом собрании выдвигалось кандидатов сколько угодно, и затем просто трое, набравшие наибольшее число голосов, далее уже баллотировались. То есть из троих надо было выбрать одного. Затем кандидатами могут быть, кроме епископов, и монашествующие, и не обязанные браком лица белого духовенства, то есть либо целибатные, либо вдовые, и миряне, имеющие 35-летний возраст, притом для лиц мирских или из белого духовенства, обязательное пострижение в ресофор, если они не принимают монашество. Ну, что касается лиц из мирян, то чуть было не прошел в московские митрополиты вдовец девочки с персиками, то есть Александр Дмитриевич Сапарин. Помните девочку с персиками? И это Вера Савишна Мамонтова. Действительно, впоследствии вышедшие замуж за лица. Затем, очень важное, архиереи пребывают на кафедре пожизненно.
вот это было дано как общее положение. То есть все остальное было объявлено ненормальным исключением. Примерно то же самое было введено в качестве прихода, то есть для прихода, когда приходской священник избирался. Ну, из нескольких кандидатов обыкновенно либо бесприходных, либо просто прежний свой священник подвергался блокировке. В принципе, переводит ради церковной нужды. Ради церковной нужды, но архиерей имеет право отказаться. Каноническое право. И тогда ни предстоятель, ни синод не имеют права настаивать. То есть по суду церковному архиерей может быть отправлен на пенсию, отправлен на покаяние, лишен кафедры. Как раз сейчас, ну, например, вот самый уж простой пример, недавно скончался Николай Кутепов, то есть митрополит Нижегородский. Вот он на своей кафедре сидел более 30 лет. И когда скончался Иоанн Ключов, митрополит Петербургский, уж как его уговаривали в Петербург-то перейти. Он отказался, и его отказ был радостно уважен. То есть он остался пасти свою паству, где действительно он пользовался чрезвычайной любовью и уважением в течение всего своего управления. Нет, это нормальное состояние. Но на самом деле вот такое, знаете, перемещение в наказание, перемещение в поощрение, это дело сугубо синодальное. Так же, как и кафедры делились, значит, на первоклассные, второклассные, третьеклассные, это тоже дело абсолютно ненормальное. Другое дело, что кафедры бывают богатые и бедные. Но уж, друзья мои, полагается терпеть бедную кафедру и терпеть некое стеснение в средствах.
Московская освобождается, то значит мнение какой-то
бывает. Если Московская освобождается, то в принципе она должна избираться. Но это положение собора 17-го года, оно потом неоднократно нарушалось. Вот сначала нужды ради, а потом было просто отменено на Поместном соборе 45-го года. Но мы еще об этом будем говорить. Затем, конечно, венчается, так сказать, всякое дело избранием патриарха. Вот как избирается патриарх, это мы тоже сейчас с вами зачитаем и на этом закончим. Итак, в патриархе может быть избираем всякий архиерей и всякое лицо в священном сане, удовлетворяющее каноническим требованиям. Ну, эти требования меняются. То есть вот у нас до последнего времени было, что, например, возрастной ценз не моложе 40 лет. Сначала на соборе избираются 3 кандидата в патриархи. У нас вот на последних выборах эти 3 кандидата были выдвинуты синодом. И если в числе их окажется лицо, получившее 3/4 голосов на общем собрании, то о сём лице производится особое голосование в собрании епископов, участвующих в соборе, то есть двухпалатное голосование. И если на этом собрании епископов означенный кандидат получит также 3/4 голосов, то он и признается избранным на патриарший престол. Если же ни один из 3 кандидатов не получит 3/4 голосов на общем собрании собора и на особом собрании епископов, то патриарх избирает выбирается из трех кандидатов по жребию. Таким порядком и был избран патриарх. Вот на этом мы с вами сегодня закончили. Как видите, работы много. Значит, и буквально мы с вами, можно сказать, довели дело до уже соборных заседаний. И как раз Октябрьский переворот произошел уже во время заседания собора. То есть собор был открыт в день Успения Божией Матери 17-го года, то есть 28 августа по-новому, а Октябрьский переворот произошел каких-то там два, то есть сентябрь-октябрь, да, два месяца спустя.
Да. А после собрания оставление священников
30 лет назад оно стало упраздненным. Ну, в синодальный период заведомо, потому что по-настоящему даже раньше. Но в период московский это было всегда исключение. Например, умирал священник, и сын его наследовал приход. Московский период это начинается... Нет, московский период до синодальный. Это старомосковский период, то есть это примерно начиная с Василия I и до Петра I. Вот. То есть если, поскольку приходы были наследственные, то умирал священник и наследовал приход его сын, хотя бы и не достигший 30 лет от роду. Что же касается синодального периода, то тут это было сплошное каноническое бесчинство, то есть человек посвящался немедленно по окончании семинарии. А в семинарию поступали по окончании духовного училища, то есть вот такого вот неполного среднего учебного заведения. Фактически семинарию заканчивали в 21-22 года. Молится. Сейчас, раз уже вопрос задан, то давайте ответим. Вы знаете, до последнего времени, то есть до того же 91-го года, в семинарии принимали только людей, прошедших военную службу. Стало бы, с 18 до 20 или до 21 года, то есть поступали уже люди все же за 20. Плюс 4 года семинария, то есть заканчивали семинарию лет 25. По канонам, ну, в 25-летнем возрасте человек может быть диаконом, а священником стал бы 30. Сейчас, когда по законам государственным дается отсрочка для прохождения учебного заведения, стало быть, поступают в семинарии и 17-18-летние юнцы. И по, значит, плюс 4 года, то есть они получают священническое рукоположение в 22-23 года. А в армию уже не идут. От военной службы они уже освобождаются.